Глава 28. Ближе к вечеру Ик подъехал по шоссе к маленькому бакалейному магазинчику. Он взял там столько-то сыра, пепперони, горчицу, две буханки хлеба, две бутылки красного столового и штопор. Хозяином магазина был интеллигентного вида пожилой мужчина в круглых очках и шерстяной кофте. Он обвис за витриной, положив подбородок на кулак и листая New York Review of Books. Лавочник взглянул на Ига без малейшего интереса и начал вводить в кассовый аппарат покупки. Попутно с нажиманием клавиш он сообщил Игу, что у его жены, с которой они живут уже 40 лет, болезнь Альцгеймера, и он подумывает заманить ее на лесенку, ведущую в подвал, и столкнуть вниз. Без всяких сомнений, сломанная шея будет списана на несчастный случай. Венди любила его своим телом, еженедельно писала ему, пока он служил в армии, и родила ему двух очаровательных дочек. Но он устал все время ее мыть и слушать ее бред, и хотел спокойно жить со своей старой подружкой Салли в Бока-Ратон. По смерти жены он получит страховку в почти 750 000 долларов, что обеспечит и гольф, и теннис, и хорошие обеды с Салли на всю оставшуюся жизнь. Он хотел знать мнение Ига на этот счет. Ик сказал, что, по его мнению, он будет гореть в аду. Лавочник пожал плечами и сказал, что, конечно, это и так понятно. Он говорил Игу по-русски, и тот отвечал ему на том же языке, хотя его совершенно не знал. Но это неожиданное, необъяснимое владение языком ничуть Ига не удивило. После того, как он говорил с Терри материнским голосом, это была ерунда, семечки. Кроме того, язык зла универсален. На манер аспиранта. Ик смотрел в сторону от кассы, вспоминая, как он обманул Терри, как что-то в нем смогло вызвать именно тот голос, который брату хотелось слышать. Появлялся вопрос о пределах этой силы, насколько полно он может ввести в заблуждение другого человека. Он остановился в дверях и с интересом оглянулся на лавочника, вновь погруженного в чтение газеты. «Почему вы не снимаете трубку?» — спросил Ик. Лавочник поднял голову и взглянул на Ига. Его брови недоуменно сошлись. «Звонит же!» — сказал Иг. В его рогах запульсировало сладостное давление. Лавочник хмуро уставился на молчавший телефон, а затем поднял трубку и поднес ее к уху. Даже издалека Иг отчетливо слышал гудок. «Роберт, это Салли!» — сказал Иг, но сказал не своим голосом. Голос был низкий, хриплый, но без всяких сомнений женский, с бронксовской гнусавинкой. Голос совершенно незнакомый, и все же их не сомневался, что это голос Салли какой-то там. Лавочник недоуменно нахмурился и сказал, отвечая на длинный гудок, «Салли, но мы же с тобой всего 2 часа, как говорили. Я думал, ты стараешься сэкономить на дальних звонках». Рога Ига сладостно пульсировали. «Я сэкономлю на дальних звонках, когда мне не нужно будет звонить тебе каждый день», — сказал Ик голосом Салли из Бока-Ратон. «Когда ты сюда приедешь? Это ожидание меня убивает». «Я не могу», — сказал лавочник. «Ты же знаешь, я не могу». «Ты знаешь, сколько стоит сдать Венди в приют? На что тогда будем жить мы?» И все это в гудящую трубку. «Кто сказал, что мы должны жить, как Рокфеллеры? Мне не нужны устрицы, сойдет и тунцовый салат. Ты хочешь подождать, пока она умрет? Но что, если я умру первый? Что же тогда получится? Я не молода, и ты тоже не молод. Помести ее куда-нибудь, где о ней позаботятся. Затем садись на самолет и прилетай сюда, чтобы ты тоже не был неухоженным». «Я обещал Венди, что никогда не сдам ее в приют». «Она уже не тот человек, которому ты давал обещание. И я боюсь... Чего ты можешь наделать, если продолжишь жить в ее обществе? Я только и прошу, чтобы ты выбрал ту разновидность зла, с которой мы сможем жить. Позвони мне, когда купишь билет, и я встречу тебя в аэропорту». Ик замолчал, из его рогов ушло сладостное давление. Лавочник отвел трубку от уха и уставился на нее, чуть-чуть приоткрыв рот. В трубке звучал все тот же гудок. Ик вышел за дверь. Лавочник этого даже не видел. Он совсем о нем забыл. Ик развел огонь в дымовой трубе, затем открыл первую бутылку и сделал большой глоток, не выжидая, чтобы вино подышало. Винные пары ударили ему в голову. Все вокруг закачалось, сладкое удушье, любящие руки на горле. Он чувствовал, что должен разработать план, должен решить, как лучше обойтись с Ли Турно, но было трудно одновременно и думать, и глядеть на огонь. Его зачаровывала экстатическая пляска языков пламени. Он с восторгом взирал на кружение искр, на оранжевое кувыркание отламывающихся угольков, восторгался резким вкусом вина, освобождавшим его голову от мыслей, как маляр обдирает старую краску. Он беспокойно подергал себя за бородку, радуясь ей, довольный ее наличием, чувствуя, что с ней облысение становится более приемлемым. Когда Ик был ребенком, все его герои носили бороду — Иисус, Авраам Линкольн, Дэн Хагерти.
Дэн Хагерти родился в 1941-м. Культурист и актер прославился исполнением главной роли в фильме «Жизнь и времена Гризли Адамса» 1974 года, о трапере времен Фронтира и его ручном медведе.
«Бороды», — пробормотал он, — «я благословен волосатым лицом». Ик уже откупорил вторую бутылку, когда услышал шепот огня, предлагавшего различные планы, ободрявшего тихим шипящим голосом, выдвигавшего богословские доводы. Ик чуть наклонил голову и внимательно зачарованно слушал. Иногда он согласно кивал. Голос огня говорил весьма разумные вещи. За следующий час Ик узнал очень много. После наступления темноты он открыл заслонку. В помещении за ней кишели верные последователи, жаждавшие услышать слово. Ик вышел из дымовой трубы, и копошащийся ковер из змей, тысяча змей, по меньшей мере, лежавших друг на друге, перепутанных самым бредовым образом, расчистил ему путь к груди кирпичей, возвышавшейся посреди пола. Ик взобрался на вершину этого холмика и сел на него с вилами в одной руке и бутылкой вина в другой. И с этого возвышения он начал им проповедовать. «Принято верить, — сказал им Ик, — что душу следует беречь, дабы не погибнуть в гиене огненной. Сам Христос предупреждал апостолов остерегаться того, кто погубит их души в аду. Я же говорю вам, что такая судьба математически невозможна. Душу нельзя уничтожить. Душа существует вечно. Подобно числу пи, она нигде не обрывается и не завершается. Подобно пи, она постоянна. Пи — иррациональное число, его невозможно выразить дробью, невозможно отделить от себя самого. Точно так же душа — это иррациональное, неприводимое уравнение, идеально выражающее единственную вещь — тебя. Смертная душа не представляла бы для дьявола ни малейшей ценности, и она не гибнет, попадая в руки сатаны, как то зачастую считается. Она всегда в его распоряжении. На груду кирпичей заползла смелейшая из змей, похожая на толстую коричневую веревку. Ик ощутил, как она ползет по его голой левой ноге, но никак не среагировал, продолжая удовлетворять духовные нужды своей паствы. Сатана издавна известен как противник, но Бог страшится женщин даже больше, чем дьявола, и правильно делает. Это она, с ее властью приносить в мир новую жизнь, является истинным подобием Творца, а никак не мужчина, и многожды доказала, что больше заслуживает почитания людьми, чем Христос, этот небритый фанатик, страстно желавший конца света. Бог спасает, но не сейчас и не здесь. Подобно всем мошенникам, он просит вас заплатить сейчас и принять на веру, что воздаяние придет попозже. В то время как женщины предлагают спасение иного рода, более близкое и понятное. Они не откладывают свою любовь на далекое, плохо определенное будущее, но дарят ее здесь и сейчас, зачастую тем, кто этого совершенно не заслужил. Так было со мной. Дьявол и женщины с самого начала были союзниками против Бога. С того еще времени, как сатана явился к первому человеку в облике змея и нашептал Адаму, что истинное счастье может быть найдено не в молитве, а в Евиной шахне. Змеи извивались, шипели и боролись за место у его ног. В состоянии, близком к экстазу, они кусали друг друга. Толстая коричневая змея, улегшаяся у иговых ног, начала оборачиваться вокруг его лодыжки. В конце концов он нагнулся, приподнял змею и посмотрел на нее. Она была цвета осенних пожухлых листьев, если не считать оранжевой полосы вдоль спины, да на конце ее хвоста висела короткая пыльного вида гремушка. Ик никогда не видел гремучих змей, разве что в фильмах Клинта Иствуда. Она позволила поднять себя в воздух, не сделала ни малейших попыток уползти. Змея потрескивала, как сминаемая металлическая фольга, и смотрела на Ига золотыми глазами с длинными узкими зрачками. Ее язык ежесекундно выскакивал наружу, словно пробуя воздух, а холодная кожа лежала на теле свободно, как веко на глазном яблоке. Ее хвост, возможно, тут не стоит говорить о хвосте, вся она была сплошным хвостом с головой, приделанной к одному из концов, свободно свисал с иговой руки. Подумав секунду, Ик накинул змею себе на плечи, как свободный шарф или незавязанный галстук. Ее гремушка лежала на его обнаженной груди. Ик уставился на свою аудиторию, совсем забыв, о чем говорил, запрокинул голову и приложился к бутылке. Вино обожгло его пищевод сладостным пламенем. Христос был хотя бы прав в своей любви к дьявольскому напитку, который, подобно плоду из райского сада, даровал свободу и знания, и вместе с тем разрушал. Ик выдохнул две струи дыма и вспомнил свои рассуждения. «Вот посмотрите на девушку, которую я любил и которая любила меня, и как она кончила. Она носила на шее Иисусов крест и хранила верность церкви, которая никогда не сделала ей ничего, только принимала пожертвования и в лицо называла ее грешницей. Она каждый день хранила Иисуса в своем сердце и каждую ночь ему молилась. И посмотрите, сколько добра и пользы это ей принесло. Иисус на своем кресте. Сколько людей оплакивало Иисуса на кресте, словно никто никогда не страдал так, как страдал Он. Словно и не было миллионов людей, которых постигла худшая смерть и которых никто и не помянул. Живи я во времена Пилата, мне бы доставило удовольствие лично воткнуть ему в бок копье, так уж он кичился собственной болью. Мы с Мэрин были как муж и жена, но ей было мало меня, она хотела свободу, жизнь, возможность узнать себя самое. Она хотела других любовников и хотела, чтобы я тоже брал себе других любовниц. Я возненавидел ее за это, и Бог тоже. Всего лишь представив себе, что она раздвинет ноги перед другим мужчиной, он отвернул от нее свое лицо. И когда она воззвала к нему, когда ее насиловали и убивали, он притворился, что не слышит. Вне всяких сомнений, он считал, что она получила по заслугам. Теперь я вижу Бога, как лишенного фантазии автора грошовых романов, человека, строящего повествования вокруг садистских неуклюжих сюжетов, чьи писания существуют только для того, чтобы выразить его ужас перед властью женщины, кого и как ей любить, властью переопределять любовь так, как ей кажется лучше, а не так, как должно быть, по мнению Бога. Этот автор не стоит своих собственных персонажей. Дьявол есть в первую очередь литературный критик, задающий этому бездарному писаке заслуженную им принародную порку. Змея, висевшая у Ига на шее, любовно потерлась головой об Игово бедро. Он нежно ее погладил и перешел к самому главному, ключевому моменту своей огненной проповеди. «Только дьявол любит людей такими, какие они есть, и радуется их хитроумным саморазрушительным замыслам, их бесстыдному любопытству, их неумению владеть собой, их вечным порывом нарушать любое правило, как только они о нем услышат, их охотному желанию отдать свою бессмертную душу за перепих. Дьявол знает, что лишь имеющий смелость рискнуть своей душой ради любви правомочны иметь душу, хотя Бог этого и не знает. Так куда же это помещает Бога? Нам говорят, Бог любит человека, но любовь должна доказываться фактами, а не доводами. Если вы сидите в лодке и не спасете утопающего, вам наверняка гореть в аду. Однако Бог в своей премудрости не ощущает нужды использовать свою власть, чтобы спасти кого-либо от единого момента страданий. И, несмотря на все его бездействие, ему поклоняются, его почитают. Покажите мне в этом хоть какую-нибудь самую элементарную логику. Вы не сможете. Ее там нет. Только дьявол действует сколько-нибудь разумно, обещая наказать тех, кто превращает землю в ад для решающихся любить и чувствовать. Я не заявляю, что Бог мертв. Я говорю вам, что он жив и в полном здравии, но не может обещать никому спасения, ибо проклят сам за свое преступное бездействие. Он погиб в тот самый момент, когда потребовал верности и поклонения, прежде чем обеспечил защиту. Типичный гангстерский рэкет. А что бы ни говорили о дьяволе, он не безразличен. Дьявол всегда придет на помощь тем, кто готов грешить, что синонимично слову «жить». Его телефонные линии свободны. Операторы стоят наготове. Змея, лежащая у Иги на плечах, одобрительно встряхнула своей гремушкой, издав негромкий сухой звук, похожий на щелканье кастаньет. Иг приподнял ее рукой, поцеловал холодную голову и отпустил, а затем вернулся в дымовую трубу. Змеи торопливо расползались у него из-под ног, освобождая ему проход. Он оставил вилы стоять у стены, сразу же за заслонкой, устроился в трубе поудобнее, однако сразу не уснул. Какое-то время он читал при свете костра свою Библию Нила Даймонда. Пассаж из Второзакония, запрещающий одежду из шерсти и льна вместе, заставил его задуматься и нервно подергать свою бородку. Трудное место писания. Вопрос, требующий размышлений. Один лишь дьявол хочет, чтобы человек мог выбирать из широкого диапазона легких и удобных стилей одежды. Пробормотал он, наконец, пробуя на слух новую притчу. Хотя не может быть прощения за полиэфиры. По этому вопросу сатана и Господь находятся в полном согласии. Глава 29. Иго разбудило звяканье, визг железа по железу. Он сел в пахнущем сажей мраке, сонно протирая глаза. Костер давно уже потух. Сощурившись, чтобы посмотреть, кто это, открыл заслонку и получил тычок большим гаечным ключом, едва не свернувший ему шею. Иг перекатился на колени и локти, его рот наполнился кровью. Он почувствовал на языке какие-то твердые предметы и сплюнул слизистую ленту крови. Вместе с ней сплюнулись и зубы. Три штуки. Рука в черной кожаной перчатке просунулась в дымовую трубу, схватила Иго за волосы и вытащила из печи, попутно стукнув его головой о железную заслонку. Заслонка гулко зазвенела, словно кто-то ударил в гонг. Рука в черной перчатке кинула Иго на бетонный пол. Он попытался подняться, но получил в бок жестокий удар черным подкованным сапогом. Его руки подломились, и он упал плашмя, ударившись о бетон подбородком. Его зубы звонко щелкнули, как киношная хлопушка. «Эпизод 666, дубль первый, начали!» Вилы. Он прислонил их к стене рядом с печью. Ик перекатился и бросился к вилам. Пальцами зацепил древко, и вилы со стуком упали. Когда Ик попытался их поднять, Ли Турно припечатал его руку кованым сапогом. Ик услышал хруст ломающихся костей, как будто кто-то ломает пригоршню сухих сучков. Он повернул голову, чтобы взглянуть на Ли, и в этот самый момент Ли снова ударил его гаечным ключом. На этот раз прямо между рогов. В голове у Ига вспыхнула белая световая граната, ослепительно горящий фосфор, и мир исчез. Открыв глаза, Ик увидел, как скользит под ним пол литейный. Ли взял его за воротник рубашки и куда-то волок, его колени скользили по бетону. Его руки были впереди тела, их кисти что-то сжимало. Не иначе, как толстый промышленный скотч. Ик попытался встать, но сил его хватило только, чтобы чуть подергать ногами. Мир полнился инфернальным треском саранчи, и потребовалось время на осознание того, что треск звучит в его голове, поскольку ночью саранча молчит. Что касается этой старой литейны, было неверно говорить про внутри ее и снаружи. У литейны не было крыши, все ее внутренности были снаружи. Но Ик ощущал, что его протащили через дверь, каким-то образом ощущал, что они попали в объятия ночи, хотя под его коленями был все тот же пыльный бетон. Он не мог поднять голову и все же чувствовал открытое место, чувствовал, что стены остались позади. Где-то неподалеку ворковал на холостом ходу знакомый кадиллак. «Мы за зданием», — подумал Ик, — «неподалеку от тропы Ивила-Нивила». Его язык тяжело поворачивался во рту, угорь, плавающий в крови. Кончик языка нащупал пустое место, где прежде были зубы. «Если уж пытаться использовать рога, нужно делать это сейчас же, прежде чем Ли успеет сделать то, зачем пришел». Однако, когда Ик открыл рот, чтобы заговорить, он ощутил черный сокрушительный удар боли, и сил его хватило только на то, чтобы не закричать. Его челюсть была сломана, возможно, даже раздроблена. С его губ стекала кровавая пена, и он издал невнятный болезненный звук. Они остановились наверху бетонной лестницы. Ли дышал тяжело, с присвистом. «Господи, Ик», — сказал он, — «ты совсем не выглядишь таким тяжелым. У меня нет сил для таких упражнений». И спустил Ига со ступенек. Ик ударился сперва плечом, а потом лицом, и это было, словно его челюсть ломается снова, и он не может этому помешать. И на этот раз он все-таки закричал, негромко, полузадушенно. Остальную часть пути до низа он уже прокатился колбаской и растянулся на земле, упершись в нее носом. Когда Ик перестал катиться, он замер в полной неподвижности. Не двигаться было очень важно, было самой важной в мире вещью. Ожидая, чтобы черная пульсация боли в его разбитом лице утихла, ну хотя бы немного. Кованые сапоги мерно проскребли по бетонным ступенькам и удалились, хрустя гравием. Дверь машины открылась, дверь машины захлопнулась. Снова заскрипел гравий под сапогами. Затем Ик услышал жестяное дребезжание и какой-то плещущий звук, смысл которого был для него непонятен. «А я ведь знал, Ик, что найду тебя здесь. Но никак ты не мог сюда не лезть». Ик с трудом поднял голову и посмотрел. Ли сидел рядом с ним на корточках, в темных джинсах и белой рубашке. Из закатанных рукавов выглядывали его сильные худые предплечья. Лицо у Ли было спокойное, почти доброжелательное. Он рассеянно теребил крестик, примостившийся у него на груди в завитках золотистых волос. «Я знал, что найду тебя здесь. Уже с того момента, как пару часов назад мне позвонила Гленна». В уголках его рта мелькнула мимолетная улыбка. Она вернулась домой и застала в своей квартире полный разгром. Телевизор в дребезги, все везде разбросано. Она сразу же мне позвонила.
Ик, она плакала. Она чувствует себя совершенно ужасно. Думает, ты как-то узнал про наше, как это называется прилично, наше свидание на парковке, и ты теперь ее за это ненавидишь. Она боится, что ты можешь что-нибудь с собой сделать. Я сказал ей, что скорее уж боюсь, не сделал бы ты что-нибудь с ней, и что ей стоило бы провести эту ночь в моем обществе. Ты мне не поверишь, но она отвергла это предложение. Она сказала, что ничуть тебя не боится, и что ей нужно с тобой поговорить, прежде чем между мной и ею будет что-нибудь еще. Старая добрая Глена, ты знаешь, она ведь очень мила, но разве что слишком отчаянна, и все время чувствует себя неуверенно, довольно шлюховатая. Второе по ненужности человеческое существо, какое я только встречал. Первое, конечно же, ты. Ик забыл про раздробленную челюсть и попытался сказать Ли, чтобы держался нахрен от нее подальше. Но когда он открыл рот, получился только еще один крик. Боль выстрелила во все стороны от челюсти. Нахлынувшая темнота постепенно от углов захватила все его поле зрения. Ик резко выдохнул, высморкался кровью и усилием воли раздвинул темноту. Эрик не помнит, что случилось сегодня утром в квартире у Гленны. Ли сказал это настолько тихо, что Ик едва расслышал. «Почему бы это, Ик? Он не может вспомнить ничего, кроме того, что ты плеснул ему в лицо кипятком, и он едва не отключился». Но ведь что-то же было в этой квартире. Драка? Что-то. Может, я взял бы с собой сегодня и Эрика. Он-то уж точно хотел бы видеть тебя мертвым, если бы не его лицо. Ты, Ик, обжег его лицо по высшему классу. Еще бы немного, и ему пришлось бы обращаться в больницу и придумывать какое-то объяснение, как это все случилось. В любом случае, не стоило ему залезать в квартиру Гленны. Мне иногда начинает казаться, что у этого парня нет никакого уважения к закону. Ли весело рассмеялся. Впрочем, оно может и к лучшему, что он сегодня в этом не участвует. В таких вещах лучше обходиться без свидетелей. Руки Ли лежали на коленях, в правой руке был гаечный ключ, 12 фунтов ржавого железа. Я почти понимаю, почему Эрик не помнит, что случилось у Гленны. Стальным ковшиком по голове можно вытрясти любую память. Но я и в ум не возьму, как следует понимать вчерашнее событие, когда ты заявился в офис конгрессмена. Тебя видели 3 человека. Чет, секретарь, Камерон, заправляющий рентгеном, и Эрик. Через 5 минут после твоего ухода никто из них уже тебя не помнил. Только я. Даже Эрик мне бы не поверил, не покажи я ему видеозапись. На видео видно, что вы с ним разговариваете, но Эрик не знает о чем. И кое-что еще. Видео. Неправильное там видео. Похоже, что-то случилось с пленкой. Голос Ли постепенно затих. Несколько секунд он молчал и думал. «Искажение. Но только вокруг тебя. Что ты сделал с пленкой? Что ты сделал с ними? И почему это вроде бы не затрагивает меня? Хотелось бы понять, как так?» Не слыша ответа, Ли поднял гаечный ключ и ткнул им Ига в плечо. «Иг, ты меня слушаешь?» Ик слушал каждое его слово и все это время готовился, набирался сил для прыжка. Он подтянул под себя колени, восстановил дыхание и только выжидал подходящего момента. И этот момент наступил. Он вскочил, отбил в сторону гаечный ключ, бросился на Ли и ударил его в грудь плечом так, что тот упал на спину. Вскинув руки, Ик вцепился Ли в горло. И в момент прямого соприкосновения едва не закричал, На какой-то миг он очутился у Ли в голове. И это было все равно, что снова попасть в Ноулс-Ривер. Он тонул в бурном черном потоке. Его затягивали холодная ревущая тьма и отчаянное движение. В это мгновение контакта Ик узнал все и не хотел это все знать. Хотел бы раззнать. У Ли все еще был гаечный ключ. Он приподнялся и ударил им Ига в живот. Иг зашелся приступом кашля. Удар откинул Ига в сторону, при этом его пальцы зацепили золотую цепочку у Ли на шее. Цепочка беззвучно распалась, и крестик улетел куда-то в ночь. Ли выбрался из-под Ига и поднялся на ноги. Иг стоял на четвереньках, пытаясь отдышаться. «Попробуй-ка еще раз задушить меня, дерьмо собачье», — сказал Ли и ударил сапогом ему в бок. Было слышно, как сломалось ребро. Иг застонал и упал лицом на землю. За первым ударом ногой последовали второй и третий. Третий удар угодил в крестец и послал по всем внутренностям Ига всплеск иссушающей боли. А его голову ударило что-то мокрое. Плевок. Какое-то время Ли не двигался. Оба они старались отдышаться. В конце концов Ли спросил: «Что это за хреновина у тебя на репе?» В его голосе звучало неподдельное удивление. «Господи, Ик, это что? Рога?» Ик содрогался от тошнотворных волн боли в спине, боку, в раздробленной челюсти. Левой рукой он царапал землю, проводил по ней бороздки, борясь за каждую секунду ясного сознания. «Что это там он сказал? Что-то насчет рогов?» «Именно это и было на видео», — пробормотал, слегка задыхаясь, Ли. «Рога! Мать твою, в лоб и в ухо! А я-то думал, бракованная пленка. Но с пленкой-то все в порядке, а вот с тобой не все. Знаешь, я вроде бы видел их вчера, глядя на тебя плохим глазом. Через него все видится мутными тенями, но, посмотрев на тебя, я подумал... Голос Ли умолк, и он пощупал двумя пальцами свое горло. «Это еще что?» Закрыв глаза, Ик увидел блестящую латунную сурдину «Том Краун», которая задвигает в трубу, чтобы приглушить звук. В конце концов, он все-таки нашел сурдину для своих рогов. Крестик Мэриан заглушал их сигнал, создавая вокруг Ли Турно область, куда они не могли проникнуть. Без крестика Ли был, наконец, открыт для влияния рогов. Слишком поздно, чтобы это принесло Игу хоть какую-то пользу. «Мой крест», — сказал Ли, продолжая щупать свою шею. «Ее крест. Ты сорвал его. Ты сорвал его, пытаясь меня задушить. Зря ты это, Иг. Думаешь, я хочу делать это с тобой? Да не хочу я. Не хочу. Мне бы хотелось это делать с 14-летней соседкой. Она любит загорать на заднем дворе, и я иногда смотрю на нее из окна своей спальни. В своем бикини из американского флага она смотрится настоящей вишенкой. Я думаю о ней так, как думал когда-то о Мэрин. Нет, я никогда с ней ничего не сделаю. Слишком уж рискованно. Мы же соседи, и я буду одним из первых подозреваемых. Не нужно срать там, где ты ешь. Если только нет полной уверенности, что это сойдет тебе с рук. Вот ты, Ик, что ты об этом думаешь? Думаешь, мне стоит ее уделать?» Через черную боль в сломанном ребре, через вздувавшийся жар в раздробленной челюсти и в сломанных пальцах, Ик все же заметил, что голос Ли изменился. Он заговорил мечтательно, словно самим собой. Рога начинают на него действовать, как они действовали на всех остальных. Ик отрицательно покачал головой. Ли был явно разочарован. «Нет, плохая идея, да? Только я вот что тебе скажу. Пару ночей назад я чуть не пришел сюда с Гленной. Мне так хотелось, что ты просто не поверишь. Когда мы вышли из стейшн-хауса, она была совсем пьяная и хотела, чтобы я отвез ее домой. И я подумал, что отвезу-ка я ее сюда и отдеру в ее толстые сиськи, а затем проломлю ей голову и так и оставлю валяться. Ведь это бы тоже легло на тебя. Ик Пэриш наносит новый удар, убивает еще одну свою подружку. Но Гленни вдруг потребовалось отсосать у меня прямо на парковке, на виду у трех или четырех парней, и я уже не решился. Нас с ней связали бы слишком многие. Ну да ладно, в другой раз. Девки вроде Гленны, девки с массой приводов и татуировками, которые пьют слишком много и курят слишком много, они же все время исчезают, и уже через полгода даже люди, их знавшие, не могут вспомнить, как их звали. А сегодня... Ик, сегодня мне достался хотя бы ты.
Он нагнулся, ухватил Ига за рога и потащил через бурьян. Игу не хватало сил даже просто подергать ногами. Изо рта его текла кровь, правая рука пульсировала, словно сердце. Ли открыл переднюю дверцу Игова гремлина, ухватил его за подмышки и втащил в машину. Иг упал лицом на сиденье. Его ноги висели снаружи. От усилия Ли покачнулся. В нем явно ощущалась усталость, и сам едва не упал в машину. Чтобы устоять, он положил руку на Игову спину, его колено упиралось в Игову задницу.
«Эй, Иг, помнишь день, когда мы встретились? Здесь, на тропе Ивила-Нивила. Только подумай, если бы ты тогда утонул, я мог бы получить Мэрин, когда она была еще вишенкой, и, может быть, ничего плохого не случилось бы. Впрочем, как сказать, она и тогда была маленькой упрямой сучкой. Есть одна вещь, которую тебе нужно бы знать. Я все время чувствовал себя виноватым. Ну, может, и не виноватым, но как-то так странно. И вот в чем дело. В действительности я не спасал тебя, когда ты тонул. Я говорил тебе, не знаю уж сколько раз, а ты мне никогда не верил. Ты выплыл своими силами. Я даже не ударил тебя по спине, чтобы вернуть тебе дыхание. Я ударил тебя совершенно случайно, пытаясь отскочить от тебя подальше. Рядом с тобой была эта здоровая долбанная змея. Я ненавижу змей. У меня к ним вроде как отвращение. Слышь? А может, тебя вытащила змея? Она была для этого достаточно большая, как долбанный пожарный шланг. Его рука в кожаной перчатке похлопала Ига по голове. Ну вот, я рад, что сбросил это с души. И ведь сразу почувствовал себя лучше. Так что они правду говорят. Признание действительно полезно для души.
Он встал, схватил Ига за лодыжки и затолкал его ноги в машину. Усталая часть Ига была довольна, что он умрет именно здесь. Все самое лучшее в его жизни было связано с Гремлином. Здесь он любил Мэрин, здесь происходили их самые счастливые беседы, здесь он держал ее за руку при долгих поездках во тьме. Оба они молчали, просто наслаждаясь общей тишиной. Он чувствовал, что Мэрин где-то совсем близко, что если он поднимет голову, то увидит ее на пассажирском сиденье, как она тянет руку погладить его по голове. Он услышал сзади шарканье, а затем этот гулкий, жестяной, плещущий звук и сумел, наконец, понять, что это такое. В металлической канистре плескалась какая-то жидкость. Он едва сумел приподняться на локте, когда на спину ему что-то плеснуло, насквозь пропитав рубашку. Вся машина наполнилась едкой вонью бензина. Иг перекатился на живот, отчаянно пытаясь сесть. Ли кончил поливать его бензином и откинул пустую канистру в сторону. Иг моргал от едких паров, весь воздух вокруг него пропитался бензиновой вонью. Ли достал из кармана небольшую коробочку. По пути из литейной он успел прихватить Иговы спички «Люцифер». «Мне всегда хотелось это сделать», — сказал Ли, чиркнул спичкой и забросил ее в открытое окошко. Горящая спичка ударила Ига в лоб,
перевернулась и упала. Кисти его рук были привязаны друг к другу, но они находились спереди, и он поймал падающую спичку без раздумий и намерений, просто рефлекторно. На какой-то момент, всего лишь момент, его ладони превратились в чашу, в склянь, наполненную огнем, золотистым цветом. Затем Ик оделся пламенем, превратился в живой факел. Он закричал, но не услышал своего голоса, потому что внутренность машины вспыхнула с низким глухим хлопком, который, казалось, высосал из воздуха весь кислород. Мелькнул на мгновение Ли, резко попятившийся от гремлина, на его потрясенном лице играли отблески пламени. Как Ли не готовился к этой секунде, он оказался к ней не готов. Машина превратилась в ревущий костер. Ик ухватился за дверцу, попытался выйти, но Ли шагнул вперед и пинком ее захлопнул. Пластик приборной доски быстро почернел, ветровое стекло стало на глазах обугливаться. Сквозь него видна была ночь и тропа Ивила-Нивила. Где-то там внизу текла река. Ик пошарил в огне, нашел переключатель скоростей и перевел его в нейтральное положение. Другой рукой он отпустил парковочный тормоз. Когда он снимал ладонь с передачи, за ней потянулись липкие нити пластика, сплавившегося с кожей. Снова взглянув в открытое водительское окошко, Ик увидел, как Ли начинает от него уплывать. В сиянии движущейся преисподней его лицо было бледным и ошарашенным. Затем Ли остался позади, и мимо гремлина помчались деревья. Чтобы видеть то, что впереди, Ик не нуждался в фарах. Машина окружал золотистый свет, она превратилась в пылающую колесницу, разгонявшую тьму. «Тише качайся, моя колесница», — вспомнилась Игу.
«Тише качайся, моя колесница» — строчка из известного спиричуэла.
Сверху над машиной сошлись деревья, по бокам ее хлестали кусты. Ик не бывал на этой дороге со времени магазинной тележки, больше 10 лет, и уж точно не ездил здесь ночью. Или в машине, или сгорая заживо. Но при всем при том он помнил путь, помнил по ощущениям в желудке. Спуск становился все круче, пока не стало казаться, что машина просто падает с обрыва. Задние колеса оторвались от земли и снова опустились с хлестким металлическим звуком. Правое окошко взорвалось от жара. Со свистом проносились кусты и маленькие сосенки. В руках у Ига была рулевая баранка, он не помнил, когда за нее схватился. Баранка оплавлялась и оседала, подобно часам на картине Дали. Левое переднее колесо обо что-то ударилось, руль рвался из рук, пытаясь развернуть пылающий гремлин в сторону, но Иг упрямо удержал машину на дорожке. Дышать он уже не мог, все вокруг было огнем. Гремлин ударился о полоску земли, завершающую тропу Ивила-Нивила, и пылающий дымной кометой взлетел к небу. Пламя перед Игмой расступилось, словно чьи-то невидимые руки раздвинули красный занавес. Прямо на него мчалась вода, подобная дороге, вымощенной гладким черным мрамором. А потом раздался громкий плеск, ветровое стекло разлетелось вдребезги, и в машину хлынула вода. Глава 30. Ли Турно стоял на берегу и смотрел, как течение медленно разворачивает гремлина носом по течению. Машина ушла под воду почти целиком, только задняя часть чуть-чуть высовывалась. Огонь уже погас, хотя по краям багажника еще пробивался белый дымок. Ли стоял с гаечным ключом в руке и смотрел, как машина кренится и оседает все глубже. Потом он краем глаза заметил рядом со своей ногой какое-то движение. Он опустил глаза, отпрыгнул с криком отвращения и ударил ногой в водяную змею, уже скрывавшуюся в траве. Змея проползла мимо и с плеском упала в реку. Губы Ли подрагивали от брезгливости, а тем временем в воду соскользнула и вторая змея, и третья. Лунная дорожка на воде задрожала и разбилась на несколько кусков. Ли бросил последний взгляд на тонущую машину, повернулся и полез по склону вверх. Ли ушел уже довольно далеко, когда Ик поднялся из воды на берег. Его тело слегка дымилось. Он сделал 6 неуверенных шагов и опустился на колени. Валясь в папоротнике на спину, он услышал, как хлопнула дверца машины. Ли развернул свой кадиллак и уехал. Ик лежал на берегу и отдыхал. Его кожа не была уже бледной, как рыбий живот, но приобрела насыщенный красноватый цвет, как некоторые разновидности красного дерева. Дышалось ему легко, как никогда прежде. Его грудь, как меха с каркасом из ребер, вздымалась и опадала без всяких усилий. 5 минут назад он слышал, как одно из ребер треснуло, а сейчас уже не чувствовал ни малейшей боли. Только много позже он заметил на теле пятна, подобные синякам месячной давности. Единственные следы жестокого избиения. Он открыл рот, закрыл рот, сильно поворочил челюстью, но боли не было. А когда его язык стал искать выбитые зубы, то нашел их целехенькими, гладкими и на прежнем месте. Он сжал и разжал кулак. Все в полном порядке, все кости целы. Тогда он этого не замечал, но теперь неожиданно вспомнил, что за все время этого горения ни на миг не испытывал боли. И как раз наоборот, он вышел из огня невредимым, исцеленным. Теплый ночной воздух наполнился запахами бензина, расплавленного пластика и обгорелого железа, запахом, от которого в Иге что-то шевельнулось, точно так же, как от запаха мэрин, запаха лимона и мяты и девчоночьего пота. Иги Пэриш закрыл глаза и стал делать один блаженный вдох за другим, и когда он снова открыл глаза, уже светало. Его кожа, туго натянутая на кости и мускулы, чувствовала себя совершенно чистой. Он никогда не бывал чище. Вот так, очевидно, и должно ощущаться это новое крещение. Крещение огнем. Берега заросли дубами, их широкие листья качались и трепетали на фоне невозможно синего неба. Их края сверкали золотом и зеленью. Мэрин увидела среди листьев древесную хижину как раз при таком освещении. Они с Игом толкали свои велосипеды по лесной тропинке, возвращаясь из города, где провели почти все утро за волонтерской работой по окраске церкви. А поэтому были в мешковатых футболках и обрезанных выше колена джинсах, забрызганных белой краской. Они ходили и ездили по этой тропинке довольно часто, но прежде не замечали здесь никакой хижины. Впрочем, ее было легко не заметить. Она была построена в 15 футах от земли в раскидистой кроне какого-то дерева, узнать которое Игу не удалось, и пряталась за тысячами темно-зеленых листьев. Когда Мэрин указала на хижину, Иг сперва не заметил, что там вообще что-то есть. Ничего там не было. А затем было. Солнечный свет, пробивавшийся сквозь листья, сиял на белой табличке. Когда они подошли поближе, под самое дерево, хижину стало виднее. Это было нечто вроде белого ящика с широкими вырезами окон, занавешенных дешевыми нейлоновыми занавесками. Было похоже, что ее строил кто-то знающий, что он делает, а не случайный человек, случайно посвятивший свой уикенд случайному рукоделию, хотя ничего особенного в ней и не было. К ней не вела никакая лестница, да она и не была нужна. Низкие ветки образовывали цепочку естественных ступенек, ведущую к закрытому люку. На нижней стороне люка белой краской была написана короткая фраза, видимо, юмористическая. «Блаженны вы будете, сюда войдя». Ик остановился и начал разглядывать. Прочитав эту надпись, он негромко фыркнул, но Мэрин не теряла времени. Она положила свой велосипед на мягкие кочки под деревом и сразу же полезла, уверенно перебираясь с ветки на ветку. Иг стоял внизу и смотрел, как она карабкается, пробирается между сучьев, и неожиданно поразился ее голым ногам, до черна загоревшим за целую весну, посвященную игре в футбол. Добравшись до люка, Мэрин оглянулась и посмотрела на Ига. Потребовалось усилие, чтобы перевести глаза с ее ног на лицо. А когда он это сделал, оказалось, что Мэрин ухмыляется. Она не стала ничего говорить, а только открыла люк и юркнула внутрь. К тому времени, когда Иг последовал за Мэрин, а она уже раздевалась. На полу лежал маленький пыльный квадратный коврик. На столе стояла бронзовая минора с 9 обгорелыми свечами, окруженная фарфоровыми фигурками. В углу стояло кресло с заплесневелой обивкой. За окном колыхались листья, их тени непрерывно двигались по ее телу, а древесная хижина негромко поскрипывала в своей колыбели из веток. И как там этот старый детский стишок про колыбель на дереве? «Баю-бай, детки, на еловой ветке».
Строчка из детского стишка, перевод Самуила Маршака.
«Баю-бай». Ик прикрыл за собой люк и задвинул его креслом, чтобы никто не застал их врасплох. Он тоже разделся, и какое-то время они качались вместе. «А что тут за свечки и эти стеклянные фигурки?» — спросила потом Мэрин. Ик встал на четвереньки, чтобы рассмотреть их поближе, а Мэрин быстро села и звонко шлепнула его по заднице. Ик рассмеялся и отполз от нее на безопасное расстояние. Затем он встал на колени у приставного столика. Минора стояла на обрывке грязного пергамента с надписью на иврите большими печатными буквами. Свечи в миноре сильно обгорели, образовав вокруг ее латунного основания целый лес восковых сталактитов и сталагмитов. Фарфоровая Мария, очень симпатичная еврейка в синей одежде, благочестиво опустилась на одно колено перед ангелом Господним, высокой жилистой фигурой в одеянии, похожем на тогу. Она тянулась вниз, видимо, к его руке, хотя фигурки стояли таким образом, что она трогала его золотое бедро и вроде бы тянулась к его члену. Божий посланник взирал на нее с высокомерным неодобрением. Второй ангел стоял чуть в стороне, спиной к ним, и, подняв к небу лицо, скорбно дудел в золотую трубу. Какой-то шутник добавил к этой композиции серокожего инопланетянина с черными, фасетчатыми, как у мухи, глазами. Он стоял рядом с Марией и словно нашептывал что-то ей на ухо. Эта фигурка была не фарфоровая, а резиновая, похоже, по мотивам какого-то фильма. Ик подумал про «Близкие контакты».
«Близкие контакты», то есть фильм Стивена Спилберга «Близкие контакты третьей степени», 1977 год.
«А по какому это написано?» — спросила Мэрин. Она подползла и встала на колени рядом с ним. «Иврит», — сказал Ик, — «это филактерия». «Хорошо, что я сейчас на пилюле», — сказала Мэрин, — «а то ты забыл надеть свою филактерию». «Филактерия совсем не это». «Я знаю, что не это», — сказала Мэрин. Ик ждал, улыбаясь каким-то мыслям. «Так что же такое филактерия?» — спросила Мэрин. «Ее евреи носят на голове». «А я думала, что это ермолка». «Нет, это совсем другая вещь. Но ее евреи тоже носят на голове. Или, может быть, на руке. Я точно не помню». «И что там написано?» «Не знаю. Что-то из Писания». «Похож на твоего брата», — сказала Мэрин, указав на ангела с трубой. «И совсем не похож», — сказал Ик. «Впрочем, если подумать, этот ангел с широким чистым лбом и благородными чертами лица и вправду сильно смахивал на Терри, играющего на трубе. Хотя Терри в жизни бы так не оделся. Ну, разве что он на карнавал». «И что же все это такое?» — спросил Мэрин. «Это алтарь». «Чего?» — спросила Мэрин, кивнув на инопланетянина. «Ты думаешь, это святилище инопланетян?» «Не знаю. Может, для кого-то эти фигурки очень важны. Может, они не дают о ком-то забыть. Я думаю, кто-то выстроил этот домик, чтобы в нем молиться». «Я тоже так думаю». «А ты хочешь молиться?» — машинально спросил Ик и судорожно сглотнул, ощущая, что предложил ей нечто непристойное, нечто такое, что она может посчитать для себя оскорбительным. Мэрин взглянула на него из-под опущенных ресниц и лукаво улыбнулась. И ему впервые пришло в голову, что Мэрин видит в нем некую сумасшедшенку. Она взглянула по сторонам, на окно, занавешенное колышущимися осенними листьями, на обветренные, освещенные солнцем стены, затем снова взглянула на Ига и кивнула. «Конечно», — сказала она, — «тысячу раз интереснее, чем молиться в церкви». Иг сложил ладони, опустил голову и открыл было рот, но Мэрин его остановила. «А чего ты не зажег свечи?» — спросила она. «Тебе не кажется, что мы должны создать здесь обстановку благочестия? А то мы ведем себя так, словно это декорация для порнофильма». В ящике стола нашелся мятый, весь в пятнах коробок спичек со странными черными головками. Ик чиркнул спичку, и она с шипением загорелась, выкинув язык белого пламени. Он стал передвигать ее от фитиля к фитилю, зажигая по очереди свечки. Однако расторопности ему не хватило, и на девятой свечке пламя подобралось к его пальцам. Он отбросил свечку, а Мэрин вскрикнула. «Господи, Ик!» — спросила она. «Ты не обжегся?» «Все в полном порядке», — сказал Ик, шевеля пальцами. И все действительно было в порядке. Ему было ни чуточки не больно. Мэрин закрыла спичечный коробок, хотела отложить его в сторону, но вдруг что-то заметила. «Ха!» — сказала она. «Что?» «Ничего», — сказала Мэрин и спрятала спички в ящик стола. Затем она склонила голову, сложила ладони вместе и стала ждать. От вида ее обнаженной кожи и гладких обнаженных грудей и копны темно-рыжих волос у Ига перехватило дыхание. Он никогда еще не чувствовал себя таким голым, даже раздеваясь перед ней впервые. От того, как она терпеливо ждала, чтобы он начал молиться, его охватило сладостное иссушающее чувство, почти невыносимая любовь. Совершенно голые, они стали молиться. Ик просил Господа помочь им хорошо друг к другу относиться, помочь возлюбить окружающих. Он просил Господа уберечь их от всякого зла и вдруг ощутил, как рука Мэрин скользит по его бедру, ласково проникая между ногами. Он крепко зажмурился, ему потребовалось немалое усилие, чтобы закончить молитву. Когда он сказал «Аминь», Мэрин повернулась к нему, сказала «Аминь», прижалась губами к его губам и притянула его к себе. Они вновь занялись любовью, а потом задремали друг у друга в объятиях, ее губы уткнулись в его шею. Когда Мэрин в конце концов села, убрав с себя руку Ига, попутно его разбудив, дневное тепло уже рассеялось, в древесной хижине потемнело. Мэрин наклонилась, прикрывая рукой белые груди, и стала копаться в своей одежде. «Вот черт», — сказала она, — «пора уже бежать». «Мама и папа ждут нас к ужину и не могут понять, куда это мы подевались». «Одевайся, я задую свечи». Ик сонно наклонился к Миноре и неуютно поежился от странного диковатого чувства. Все это время он не замечал еще одну фарфоровую фигурку — дьявола. Дьявол стоял у основания подсвечника и, подобно древесной хижине, скрывавшейся за завесой листьев, прятался среди восковых сталактитов, так что не заметить его было очень просто. Люцифер покатывался от хохота, стиснув в кулаки свои красные руки и закинув голову к небу. Он словно плясал на своих козлиных копытах. Его желтые глазки закатились, выражая безумный восторг. От вида фигурки дьявола руки и спина Ига покрылись гусиной кожей. Вроде бы просто новый элемент кем-то расставленной китчевой сценки. Он, однако, имел какое-то другое значение. Ик его сразу возненавидел, искренне пожалел, что наткнулся на него взглядом. Эта пляшущая статуэтка была ужасна, видеть ее было не к добру, и ставить сюда тоже было не к добру. В ней не было ничего забавного. Ик неожиданно пожалел, что вообще здесь молился. Ему вдруг показалось, что температура в древесной хижине упала градусов на 5. Только это совсем не показалось. Солнце спряталось за облако, в комнатушке сразу потемнело, и сделалась зябка. Ветки закачались от сильного порыва ветра. «Жаль, что пора уходить», — сказала Мэрин. Зайдя за спину Ига, она натягивала шорты. «Воздух здесь просто удивительный». «Да», — согласился Иг неожиданно хриплым голосом. «Прощай, наш райский уголок», — сказала Мэрин, и тут что-то громко ударилось в люк, заставив их обоих вздрогнуть и вскрикнуть. Люк ударил состоявшее на нем кресло с такой силой, что вся хижина задрожала. «Что это?» — испуганно спросила Мэрин. «Эй!» — крикнул Ик. «Эй! Есть там кто-нибудь?» Люк снова ударился о кресло, кресло сдвинулось на несколько дюймов, однако осталось почти на прежнем месте. Ик бросил испуганный взгляд на Мэрин, и оба они схватились за одежду. Ик торопливо влезал в обрезанные джинсы, Мэрин застегивала лифчик. Люк снова ударился о кресло, еще сильнее, чем прежде. Все фигурки подпрыгнули, статуэтка Марии упала. Дьявол алчно взирал из своей восковой пещеры. «Кончай это нахрен!» — крикнул Ик, его сердце выскакивало из груди. «Дети!» — думал он. Ну точно, долбанные дети. И сам же в это не верил. Если это дети, почему они не хохочут? Почему они не попадали с дерева и не убежали с истерическим хохотом? Ик оделся и взялся было за кресло, чтобы отодвинуть его в сторону, и вдруг осознал, что боится это сделать. Он приостановился и посмотрел на Мэрин, которая надевала кроссовки, и застыла. «Давай», — прошептала она, — «посмотрим, кто там». «Я что-то не хочу». Он действительно не хотел. Его сердце содрогалось от одного уже намерения сдвинуть кресло в сторону и, возможно, впустить в хижину то неизвестное, что ломилось в закрытый люк. Хуже всего была наступившая тишина. Те, кто ломился в люк, бросили это занятие, ожидая, что им и так откроют. Мэрин натянула кроссовки и кивнула. «Послушайте, если кто-то там есть!» — крикнул Ик. «Ну ладно, вы вдосталь позабавились, у нас уже поджилки трясутся».
«Не говори им этого», — прошептала Мэрин.
«Сейчас мы выйдем!»
«Господи!» — еле слышно прошептала Мэрин. «Ну зачем ты им это сказал?»
Они обменялись взглядами. В Иге поднимался ужас, он не хотел открывать люк, чувствуя, вопреки всякому здравому смыслу, что если так сделать, внутрь ворвется нечто, способное причинить непоправимый вред. Однако иного выбора не было, люк требовалось открыть. Кивнув Мэрин, он отодвинул кресло и в тот же самый момент увидел, что на крышке люка изнутри тоже написано что-то большими белыми буквами. Однако читать он не стал, не было времени, а сразу откинул крышку. Затем прыгнул вниз, не давая себе времени подумать, схватился за край люка и мотнул ногами в надежде прогнать сидящих там на ветке, если они там сидят, и хрен с ними, если они поломают при этом шеи. Он считал самоочевидным, что Мэрин останется в хижине, что это он, как мужчина, должен ее защищать. Но она проскользнула в люк сразу за ним и даже поставила ноги на ветку первой. Иглы сердца билось так судорожно, что весь окружающий мир словно дрожал и подергивался. Он пристроился на соседнюю с Мэрин ветку, продолжая цепляться за края открытого люка. И он, и она тяжело дышали. Внизу ничего необычного не было. Ик слушал лесную чащу, пытаясь уловить топот убегающих ног и треск ломаемых веток, но слышал только ветер и поскрипывание сучьев о древесную хижину. Он спустился на землю и несколько раз обошел вокруг дерева все расширяющимися кругами, высматривая в кустах и на тропинке чьи-нибудь следы, но ничего не нашел. А когда он вернулся к дереву, Мэрин все еще была наверху, сидела на одном из длинных сучьев под древесной хижиной. «Ты ничего не нашел?» — сказала она, и это не было вопросом.
«Нет», — подтвердил Ик. «Наверное, это был серый волк».
Отшутиться казалось самым правильным, но он все еще чувствовал себя неуверенно. Его нервы были до предела натянуты. Если нервы Мэрин были тоже натянуты, она никак это не выказывала. Попрощавшись с древесной хижиной долгим благодарным взглядом, она захлопнула люк, спрыгнула с ветки и подобрала свой велосипед. Они пошли по тропинке, с каждым шагом уходя все дальше от своего неподдельного испуга. Как и прежде, тропинка была залита щедрым, ласковым предзакатным светом, и кожу Ига снова стало приятно пощипывать. Ему было хорошо идти с ней рядом, почти соприкасаясь бедрами и чувствуя плечами солнца. «Нужно прийти сюда завтра», — сказала Мэрин, и в то же мгновение Ик спросил. «Как ты думаешь, можем мы как-нибудь улучшить это место?» Они весело рассмеялись. «Нужно взять сюда бескаркасное кресло», — предложил Ик.
«Гамак», — сказала Мэрин.
«В таких местах подвешивают гамак». Какое-то время они шли молча. «Может быть, прихватить заодно и вилы?» — сказала она. Ик споткнулся, словно она не просто предложила вилы, а уколола его вилами сзади.
«Зачем?»
«Чтобы отпугнуть. Что уж там было такое, если оно снова заявится, когда мы будем голые?»
«Окей», — согласился Ик. От мысли, что они снова будут на этих досках, обдуваемые прохладным ветерком, у него сразу пересохло во рту.
Нормальная идея. Но Ик оказался в лесу гораздо раньше. Уже через 2 часа он торопливо шел по тропинке. За ужином ему вспомнилось, что никто из них не задул свечи в миноре,
и с этого момента он сидел как на иголках, представляя себе пылающее дерево и как его листья падают на кроны окружающих дубов. Вскоре он уже бежал, ежесекундно опасаясь унюхать или заметить дым лесного пожара. Но ничего опасного не было видно. Его нос улавливал только ароматы земли и травы, да где-то внизу слышалось чистое холодное бормотание Ноулс Ривер. Он считал, что точно запомнил, где нужно искать древесную хижину, и, достигнув этого места, пошел медленнее. Он внимательно осматривал деревья на предмет тусклого свечного огонька, но не видел ничего, кроме бархатной июньской тьмы. Затем он попытался найти это дерево. Это дерево неизвестной ему породы, но ночью было трудно отличить одно дерево от другого, да и тропинка выглядела совсем не так, как днем. В конце концов, он понял, что зашел уже слишком далеко, невозможно далеко, и повернул к дому, тяжело дыша и шагая очень медленно. Он пару раз прошел туда-сюда по тропинке, но так и не увидел древесную хижину. Тогда он решил, что свечки потухли сами, или их задул ветер. Да и вообще было что-то маниакальное в его боязни лесного пожара. Свечки стояли в латунной миноре и не могли ничего зажечь, разве что минора бы упала. Ну а древесную хижину найдем в другой раз. Только он так ее и не нашел. Ни в одиночку, ни вместе с Мэрин. Он искал хижину дней 10, и на главной тропинке, и на всех боковых, куда они могли забрести по случайности. Он искал древесную хижину с терпеливой методичностью, но ее нигде не было. Словно она им просто почудилась, и через какое-то время Мэрин пришла именно к такому заключению. Гипотезе совершенно абсурдной, но устраивавшей их обоих. Хижина просто возникла на час в то время, когда была им нужна, когда они нуждались в приюте, чтобы любить друг друга. Возникла, а затем исчезла. «Она была нам нужна?» — спросил Ик. «Ну, — протянула Мэрин, — лично мне так очень. Я тебя очень хотела». «Мы нуждались в ней, и она возникла», — сказал Ик. «Древесная хижина разума. Храм Ига и Мэрин». Сколь бы это предположение не было фантастическим и смехотворным, по его телу пробежала сладкая, суеверная дрожь. «Ничего умнее мне не придумать», — сказала Мэрин. «Это прямо как в Библии. Ты не всегда получаешь то, чего хочешь, но если чего-нибудь тебе действительно нужно, как правило, оно находится». «Из какой части Библии это взято?» — спросил Ик. «Из Евангелия от Кита Ричардса?»
«You can't always get what you want». «Не всегда получаешь то, чего хочешь». Песня Rolling Stones с альбома Let It Bleed, 1969 год.